Лосева. Все будет ру.
Ну что, друзья, возвращаемся к теме птицы, яйца, яйца и птицы, курицы и индейки и всех прочих, так сказать, живности, которые составляют большую часть нашего обихода, нашей жизни, нашего питания. Леонид Иванович Холод, доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка, Юрий Анатольевич Марков, генеральный директор Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства, помогают разобраться. Мы немного поняли, с чем связан вот этот вот аномальный скачок цен на яйца. Не то чтобы сильно утешились, потому что увидели в этом скачке, к сожалению, объективные факторы. То есть там не столько спекулятивный ответ рынка на какие-то обстоятельства, сколько действительно, как Леонид Иванович назвал это, идеальным штормом, то есть стечение многих обстоятельств. И поэтому здесь мы только можем ждать, что произойдет какой-то естественный откат после Нового года, когда спрос естественным образом чуть-чуть снизится, но не думаю, да, что надолго, да, коллеги, потому что мы говорили о том, что спрос на яйца в том числе связан с тем, что стало дорожать мясо, люди стали замещать в питании, потому что питание должно быть наполнено белком, мясо, снижать потребление мяса, увеличить потребление яиц, ну и дальше понеслась. А я услышала, что и одна из, так сказать, мер, одна из реакций на эту ситуацию заключается в том, что мы будем импортировать теперь мясо птицы и яйца тоже, наверное, да?
Яйца и мясо птицы, да. И это разумная мера на самом деле, потому что, конечно, нужно использовать возможности ФАС, конечно, можно использовать возможности прокуратуры, но тут тоже важно не передавить, и это меры такие достаточно тонкого использования. Значит, конечно, можно смотреть себестоимости, калькуляции и так далее. И, скорее всего, будут обнаружены какие-то и возможные попытки спекуляции. Рынок никто не отменял, понимаете, рынок как? Если у вас, вам идут деньги, вы можете повысить цену, вы цену повышаете. Тут вообще слово спекуляция, штука такая, ну, странное понятие, сложившейся ситуации, просто явно превышает предложение. Так вот, как раз импорт снижены, то есть обнулены таможенные пошлины, и ветеринары дали добро на ввоз яиц минимум из Турции, может быть, из Азербайджана и, может быть, из Белоруссии. Значит, это будет просто вот в понимании рыночном, рыночной интервенции извне. То есть если у вас дисбалансируется спрос и предложение, вы просто делаете дополнительный брос этого товара на рынок.
А эти яйца и эта птица будут дешевле, чем то, что сейчас
на рынке? А вы знаете, это рынке? Даже не важно. Главное, чтобы объем попал на рынок. Почему? Mm-hmm. Потому что он будет, это будет все добро продаваться по той цене, по какой будет продаваться. Но это будет дополнительное предложение. Чем больше предложений, тем меньше будет, ну, соответственно, цена.
Ну вот у меня сейчас полное ощущение. Понятно, что оно не научное, не статистическое, но, что называется, обиходное, житейское ощущение. Я могу судить по своему большому окружению, что сейчас в холодильниках и под кроватями народного населения нашего уже такие накоплены запасы яиц, что, дай бог, чтобы всех их съесть, пока они не испортятся.
Ну вот, знаете, я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к россиянам и призвать перестать в пожарном порядке закупать, да, достаточно быстро портящийся товар.
У нас пропадала гречка, сахар, соль, спички. Ну, может, все проходило. Ну, пишет мне, тут, кстати, слушатель, на рынке это называется конкуренция. Слушайте, на конкуренция это называется, когда спокойные условия, и просто кто предложит лучшее соотношение цены и качества, тот и выигрывает. А мы говорим немножко про другие
процессы. Ну, просто вот представьте себе, есть обычный спрос, столько, сколько мы едим в обычной обстановке, да, в обычной ситуации. Есть ажиотажный спрос, когда мы начинаем покупать впрок, то что потом часть из этого испортится, но тем не менее мы же предъявляем спрос, мы же сами разгоняем таким образом цены. И хорошо, допустим, турецкий товар, азербайджанский товар загасит ажиотажный спрос, то есть он будет удовлетворен. Но люди-то просто потеряют деньги.
Люди потеряют деньги, это полбеды. А вторые полбеды, если не больше, Юрий Анатольевич, я правильно понимаю, что вот сейчас мы протопчем вот эти потоки, тропинки, потоки импорта яйца и мяса птицы, и нашему производителю будет сложно с ними конкурировать. Почему-то автопроизводителям нашим мы как страна, значит, даем зеленый свет, да, мы помогаем им конкурировать с импортными машинами. зарубежными производителями. А что же, теперь мы и без того плохо нашим вот этим фермерам, которые и в разных условиях они свой бизнес открывают, но все-таки есть и зоны экстремального, так сказать, агробизнеса. И болезни им мешают, и много всего. А тут мы еще им скажем, друзья, а теперь вы будете конкурировать не только друг с другом,
если исходить из того...
и с вот этими иностранцами.
Но если исходить из того, что это интервенция, она вечной быть не может. То есть пошлины сейчас были снижены. Это тоже, вот это в сложившейся ситуации, это не самый худший вариант действий, понимаете? Но он тоже опасен, если на нем остановиться и всегда запускать конкурентов извне. Потому что наши птицеводы, ну, они имеют какие-то пределы работоспособности ценовой, правильно? Они же не могут конкурировать со всем миром, когда здесь просто будет вот рынок завален продукцией оттуда, отсюда, из 100 стран. Поэтому совершенно очевидно, что после стабилизации рынка нужно будет думать о том, как регулировать вот эту интервенцию.
Юрий Анатольевич, как вы будете реагировать? Как вы, как производитель,
на эту
новость?
Мы уже это все проходили в начале, в конце 90-х. Начале...
А, ножки Буша, конечно.
Да, конечно. История повторяется, но я надеюсь, она не будет повторена в том самом формате, как это было 20-25 лет назад. И есть опыт, как из этой ситуации выйти. Если сейчас отечественный производитель, помимо вот этих факторов, которые мы перечислили в начале нашей беседы, и дополнительный вот этот супрессор начнет воздействовать так, что мы начинаем банкротиться и закрываться, конечно, надо срочно вмешиваться. И у нас уже есть опыт по зерну, полно.
А что за опыт? Расскажите, как это было регулировано?
А там демпфер действует, это специальный таможенный механизм, да, который позволяет регулировать пошлины в зависимости от соотношения внутренних и внешних цен. У нас же задача в данном случае по отношению к яйцам и к птице не угрохать нашего товаропроизводителя, а стабилизировать рынок.
Вот очень бы хотелось.
Вот исходя из этого, в общем-то, и надо действовать.
И помочь производителю. Никто же не говорит о том, что он останется один на один с той ситуацией, в которой сейчас находится.
А скажите мне, пожалуйста, а почему турецкое яйцо дешевле, чем российское яйцо?
А не факт, что оно дешевле. Не факт, что оно дешевле.
Ага.
Оно, понимаете, это дополнительный объем. Есть понятие ценовой конкуренции, когда просто конкурент вам ниже цен дает. Есть понятие объемной конкуренции, когда просто дефицит. Увеличивается объем предложения. Да. То есть ликвидируется дефицит на рынке.
Ликвидируется дефицит.
Вот очень интересно поразбираться со структурой этого дефицита. Ну, кроме того, что люди побежали в магазин, у нас этот рефлекс срабатывает перестроечный и прочих кризисных периодов. Значит, мы бежим вот этим затариваться тем, чем, что потом выбрасываем. Но есть такой еще интересный момент. Вы, наверное, ведь, Леонид Иванович, как человек, занимающийся такой прикладной, в общем-то, прикладными экономическими, не теоретическими процессами, вы, наверное, знаете про такие вот движения, которые носят колоссальный уже объем, как совместные закупки. То есть такой вариант опыта. Знаете вы об этом, Юрий Анатольевич? Вот вы своих спросите ваших супруг. Вот они, ваши супруги, наверняка это знают. Ну, например, в каком-то, в подъезде какого-то дома, или в каком-то поселке, или в каком-то, значит, на работе создаются, появляются такие, значит, инициаторы. Это как бы мелкие оптовики, которые говорят, девочки, значит, закупаем сегодня муку по хорошей цене. Ну, или там рис, или гирлянды новогодние. Набирается какое-то количество вот этих вот людей в сообществе, и инициатор, он же выгодоприобретатель за счет там какой-то маржи, делает такую, ну, среднюю или мелкоопытовую закупку. Потом, значит, раздает это, ну, окружающим. Понятно, что расчеты там, как правило, абсолютно наличные, так сказать, серые. Никаких вот этих наценок за перепродажу в мелкой или крупной рознице нет. И это очень работающая история. И я состою как хозяйка в нескольких таких чатиках. И что я вам хочу сказать? Что во всех этих чатиках сейчас идет огромное предложение по яйцу.
Потому что оно в спросе, и на этом можно работать всем.
То есть такое, это параллельная розница, вы понимаете, да? То есть сейчас создан механизм, система параллельной розницы. Ну, и мясо там покупают, кстати, и кролика там покупают.
Ну, может быть, это не понравится налоговым службам, может быть, это кому-то еще не понравится. Ну, но общем, с точки зрения развития конкуренции, чем больше торговых форм, структур, и вообще компании или организации, или без организации, так тем лучше, тем больше конкуренции в сфере торговли, потому что одна
только
из причин...
Только там никто не проверяет ничего, как вы
понимаете. Да, одна из причин как раз вспышек вот такого ажиотажного спроса, это является наша торговля, наши торговые проблемы. У нас засилие большого формата, по большому формату тяжело работать со среднестатистическим товаропроизводителем сельхоз, а ему, в свою очередь, тяжело работать с крупноформатной торговлей. То есть есть здесь моменты. Если есть у вас оптовый рынок, где можно купить для подъезда там, или для дачного поселка, ну, ради бога, люди друг другу помогают, это как касса взаимопомощи продовольственной.
Укрепляются горизонтальные связи.
Конечно.
Ну да, то есть с точки зрения ну, такого экономического развития...
Да, но я не гарантирую, что это понравится проверяющим органам.
Ну, там есть еще вопросы, мне кажется, с ветеринарным контролем.
И это не сильно надолго, я вам скажу. Ну, как только все вернется...
Слушайте, но эта история уже не первый год действует.
Ну, оптовые рынки обычно с ветеринарным контролем дружат, если, допустим, взять...
Хорошо, возвращаемся к яйцам и курицам. Значит, я хотела бы все-таки успеть обсудить вот эту историю с большой долей импортозависимости в производстве мяса птицы и яйца. Два года назад вопрос был поставлен, были даны поручения соответствующие, все отрапортовали. Мы знаем, как сделать так, чтобы в нашем яйце там не было 80%, так сказать, импортного исходника.
Да, и было принято постановление правительства, были выделены, по-моему, 4 миллиарда рублей на строительство в Подмосковье. Здесь вот такого вот центра генетически репродуктивного по птицеводству, по курице. Но это время и деньги. Допустим, кросс вы можете из Института птицеводства Академии наук взять подходящий там для данной местности. Там же масса входящих факторов.
Давайте еще раз запомним. Есть. Кросс — это некая такая
вот
птица.
Это вот гибрид, условно говоря.
Да.
Это вот образ той птицы, которая вам нужна. Мясная или несушка. Мясная — это у какого навеса. Если несушка, сколько яиц.
То есть курица-мать какая-то, да? Там индейка-мать.
Материнская линия. То есть такие кроссы есть. Не знаю, насколько там они эффективнее или менее эффективны, чем зарубежные конкуренты, но материнское яйцо, то есть материнскую линию вы можете взять, но потом это репродуцировать. Это же сколько поколений нужно пройти. Там же тиражирование, это же сотни тысяч этих самых яиц нужно наделать.
Для того, чтобы снабдить, что нам мешает? Птицу. Ну, мы аграрная страна.
Время и деньги.
Но два года уже прошло. Это было недостаточно?
К сожалению, я не знаю, там, как творится... И что творится на этом объекте. Но два года для птицы даже это недостаточно, хотя птица самая скороспелая. Я скажу, что ровно такая же проблема в свиноводстве, ровно такая же проблема в крупном рогатом скоте.
Хорошо. Значит, итак, мы везем что? Мы везем вот этих кроссов, да? Вот,
мы
вот
везем племенное яйцо, если говорить про птицеводство.
Из которого вылупится потом вот этот самый кросс.
Из которой супер-супер элита, потом из супер-супер элита, потом уже товарное
яйцо.
Хорошо,
вот мы, значит, про материнских куриц и индеек мы везем. Еще что мы везем?
Кормовые добавки.
Мы что, кормовые добавки не можем делать?
Можем делать, это надо делать. Это аминокислоты, это производство сложное, но это нам посильное производство.
Нет, у нас не хватает знаний, у нас не хватает менеджмента, у нас не хватает какого-то оборудования. Что нам эти добавки мешают делать? Мы же в фармацевтической промышленности мы же сделали успехи за последние годы, в общем-то.
Это время и деньги, то же самое. Это нужно, во-первых, либо привлечь инвесторов и простимулировать этих инвесторов, естественно, привлекая, либо просто давать деньги для того, чтобы создать это производство, а потом его акционировать или оставить государственным и так далее. Это время и деньги.
Ну хорошо, других причин, которые не позволят это сделать, у нас нет. Мы умеем, у нас там исходные материалы есть для этого.
В СССР это делалось.
В СССР это делалось.
Как это делается, это, в общем-то, известно.
То есть нужно просто организовать.
Да. То же самое и лекарственные препараты. Понимаете, я понимаю, что действующее вещество, мы часто и в людской фармацевтике закупаем, может быть, в Индии, еще где-то здесь. Но лекарства, они и в Африке. Лекарства для животных, они не сильно отличаются от человеческих. Вот, поэтому производство это тоже можно организовать. В конце концов, ядохимикаты для растениеводства у нас же здесь конечные формы производят. Даже если покупают действующее вещество. Это тоже время и деньги. Оборудование там сложнее.
Да.
Что делать-то? Как? Есть у вас план? Вот если бы вам сказали, Юрий Анатольевич, вот вы уже все в своих индейках, вы все понимаете. Что нам сделать, чтобы вот хотя бы по вашей линии мы выстроили более или менее независимое производство?
Очень хороший вопрос. Я хочу сказать, что этому вопросу уже скоро больше, чем 20 лет.
Угу.
Когда только все начиналось, и было у нас производство в диководстве что-то около 10 или 15 тысяч тонн, что делал инвестор? Вот для того, чтобы... Представьте, что вы инвестор 20 лет назад в этот бизнес.
Я верю в этот бизнес,
и
да?
И вы верите в этот бизнес, конечно. Что у вас отечественного? Давайте загибать пальцы. Землю вам дали, это наша отечественная земля. Построили вы сэндвичи, купили сэндвич-панели, бетон, все такое. Это можно здесь приобрести. Или реконструировать.
Птичница наша.
Да, птицевода. Люди.
Угу.
А теперь начинается интересное. Да? Надо выбрать технологию содержания. Технологии на тот момент мы завозили из рубежа.
Что такое технология содержания?
Технология содержания — это когда вы выбираете тот кросс, с которым вы готовы работать. У нас его в стране на тот момент нет. К вам приезжают иностранные специалисты или вас приглашают, скорее всего, к себе, показывают, как у них все замечательно и хорошо, и вы говорите: да, я тоже так хочу, и давайте я это буду делать здесь, в нашей стране. Они говорят: хорошо, тогда если ты будешь работать с нашим генетическим материалом в виде инкубационного яйца или живого птенца, тогда тебе нужно сделать следующее жизнеобеспечение, создать такой-то микроклимат, поставить такую-то вентиляцию, поставить такие-то кормушки и так далее.
То есть это знание просто. Это мы же все это делаем сами внутри.
Это не только знание, а мы ничего не делаем. Где брать кормушки, если их нет? Их на тот момент не делали. Я сейчас напоминаю. Это
слушайте,
я...
а что такое кормушка? Скажите, пожалуйста, что мы не можем ее
там
сделать.
Это
ребята,
очень...
у нас лучшее военное производство в мире. Да? Мы, не знаю, сельхозпроизводство у нас в разных городах.
Мы можем делать, если будет...
Сделать.
Смотрите... За 20 лет работы с импортным вот этим всем материалом и технологиями мы уже очень много шагнули вперед. Наши специалисты на местах делают многие вещи лучше даже, чем когда-то нас учили наши зарубежные партнеры.
Так.
Вот я из Тулы, знаете, у нас есть памятник левше, то есть человек, который когда-то подковал блоху. То есть... Мы,
да, Тула — это вообще ролевая,
да,
модель российского региона,
вот
я хочу
мы
сказать.
Блоху подковать научились, да, но мы никак не сделаем собственную блоху, понимаете? Поэтому вот в этом наша проблема 20 лет и сохранилась. То есть если сейчас вы придете в этот бизнес, вам так же само придется покупать где-то за рубежом жизнеобеспечение, потому что за 20 лет ни одного производства по жизнеобеспечению не появилось.
То есть вентиляция, кормушка,
да, ничто не делает, ни вентиляция у нас, ни кормушки
мойка,
не льется. Все завозят из-за рубежа. Хотите в инкубатор положить импортное яйцо, так оборудование тоже надо купить сначала где-то. Но не у нас в стране. И так далее. Изготовить корма нужно, опять же, импортное оборудование. Переработку сделать, линию убоя, потрошение, всякое оборудование и так далее, вплоть до переработки боинских отходов. Это все тоже надо привезти из-за рубежа. И это все делалось на протяжении вот этого всего времени и продолжает делаться. Если вы услышите, что запланировано строительство какого-то нового предприятия, будьте уверены, что там все то же самое, только нового поколения. Все завезется, если завезется, либо с Запада, либо, может быть, уже из Китая. То есть на нашем рынке не мы конкурируем между собой, а иностранцы конкурируют между собой у нас в России. Если вы будете посещать выставки, то 20 лет назад еще на выставках мы встречали каких-то наших местных производителей. Они еще как-то барахтались, боролись там. То прошло 10-15 лет, и вот...
Значит, вы сейчас имеете в виду производителей именно вот этой инфраструктуры,
да,
да, которая,
да,
необходима?
Да, да, я сейчас говорю. Я уже не говорю про генетику в индиководстве. То есть, да, есть определенные шаги, колоссальные шаги, на мой взгляд. То есть, есть предприятия, у которых есть родительские стада. Мы очень к этому шли очень долго. Но не потому, что мы боимся с этим работать, а просто есть определенная экономика. Если у тебя предприятие маленькое, тебе просто экономически нецелесообразно иметь свои родительские стада или свой комбикормовый завод тот же самый.
Хорошо, но пусть будет в вашей Тульской области вот этот самый главный российский производитель вот этих стад, который будет раздавать по всем регионам.
Пусть будет, что... этим надо заниматься.
Ну, хорошо, вот в этом вопрос. Леонид Иванович, давайте вот на холодную голову, да, как доктор экономических наук. Что нужно сделать, что должно случиться, чтобы инвестор и какие-то... У нас есть эти классные, на самом деле, в агробизнесе мужики-управленцы, да? Я думаю, что их можно и из регионов привезти, и вокруг Москвы поискать. Ну, правда, они есть, со смекалкой, с умом, уже образованные, уже все знающие. Что нужно сделать, чтобы инвестор, вот такие вот топ-менеджеры поверили и стали создавать вот эту всю инфраструктуру, эти поилки, кормушки, корма и так далее, чтобы они создавали вот эти линии, разрабатывали свои технологии или адаптировали их к нам?
Ну, первое, Минсельхозу, мне кажется, нужно озаботиться технологической политикой. И вот если целиком, и в птицеводстве, и в свиноводстве, и так далее. То есть выдать пакет рекомендаций, что и как нужно делать, кем, где искать того поставщика, сего поставщика и так далее. А самое главное, что мне кажется, что вот санкции, они за нас сделали эту работу. Потому что сегодня иметь дело с комплектом импортным, а если ты покупаешь импортный кросс или импортную птицефабрику, там одно за другим тянется. То есть вы покупаете что-то одно, и у вас возникает необходимость купить все остальное. Понимаете? То есть если вы испытываете проблемы с чем-то одним, то у вас нет другого выхода, как вкладываться уже в российское производство. Теперь, что касается инвесторов, понимаете? АПК вообще, это последняя отрасль, которая умирает в любой экономике. Любые отрасли могут испытывать большие проблемы, но мы кушаем каждый день. И, в принципе, это последняя вот, необходимая наша потребность, которая будет загасать. Поэтому с точки зрения инвестиционной привлекательности и гарантированности это номер один отрасль. Значит, в том числе и птицеводство. Птицеводство, наверное, совсем номер даже не один, а меньше. Совсем необходимое. Как производство воды, так производство самой простейшей еды. Поэтому нужно просто привлекать инвесторов и говорить, что смотрите, у тебя миллион вариантов вложения денег, но вот у тебя самый железный, самый гарантированный, а мы тебе поможем.
Это допустим, кто должен сказать? Минсельхоз?
Ну, власти, это региональные власти. У нас вообще по конституции, по устройству за АПК отвечают регионы, но они отвечают за регионы, но координируют эту деятельность федеральный уровень, то есть Минсельхоз. То есть вместе с регионами нужно привлекать инвесторов, объяснять и помогать им. Этим нужно просто заниматься. А уж то, что требует время и деньги, ну, где-то деньгами помогать, где-то создавать образцово-показательные предприятия, чтобы показывать, вот тебе, пожалуйста, такая рентабельность, вот она работает. Хочешь, пожалуйста, мы его тебе в лизинг дадим, готовые предприятия для лизинга можно создавать. То есть вариантов миллион. Этим надо просто заниматься.
Государственно-частное партнерство, например, на какой-то период.
Да.
А потом быть специальная государство программа. Выходит из бизнеса, а бизнес развивает дальше. Чтобы построить государственно-частное партнерство, я пока таких примеров, к сожалению, не встретил, хотя попытки были.
Именно в аграрной отрасли?
Именно в инеководстве.
Потому что вообще-то модель работает. Но в других отраслях эта модель работает.
Ну да. И самое главное, знаете что? Нужно отказываться, наверное, от гигантизма во многих подотраслях. У нас больше 50% всего съестного производится в частных подсобных хозяйствах населения, в личных подсобных, фермерских и в других маленьких предприятиях, товарных, нетоварных и так далее. Вот и организовывать тоже кое-что можно в расчете как раз на эти небольшие предприятия, потому что мы гнались все время за объемом, за крупной масштабностью, но вот они сегодня как раз испытывают проблемы и с импортным обеспечением, и со всем прочим.
А что нужно, чтобы поддержать? У нас осталась с вами последняя минутка. Давайте как раз
снабсбыт плюс снабс, это нужна инфраструктура, плюс какая-то поддержка, дифференцированная в отличие от крупняка, потому что крупняк, конечно, он более конкурентоспособен.
Но мы же видим по всему миру вот эти протесты фермеров, которых не устраивает та закупочная цена, которую им дают и так далее. А у нас такого не может быть?
Может быть. Это живой организм, он, естественно, ему что-то нравится, что-то не нравится, он и показывает это методом протестов.
Так, понятно. Юрий Анатольевич, ну давайте ваши вот последние 30 секунд, что нам нужно прямо срочно сделать для того, чтобы не было у нас больше дефицита яиц и птиц, и все это производилось у нас.
Я хочу сказать, что слово «срочно» здесь не очень сильно работает, потому что очень длинное, и поэтому сказать о том, что это вот прям срочно, мы сейчас
даже накачали... То есть срочные меры принимаются,
значит, надо думать долго. Все, что сделаем сегодня, будет приносить эффект через несколько лет. Сделаем завтра... Это еще дальше.
Друзья, ну что, дождемся, что же делать? Будет у нас все хорошо и с птицей, и с яйцом, да и вообще будем жить счастливо и классно. Все будет ру.
Лосева. Все будет ру.